Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 февраля 2018 года. Молитва по точному адресу. Молитва – это мое последнее действие относительно Творца. В ответ на молитву он уже совершит исправление. Поэтому молитвой все заканчивается, а до нее нужна работа по подготовке. Выяснению того, что я в точности прошу и в какой форме, ради кого. Молитва включает в себя все просьбы, которые творение поднимает к Творцу. Разумеется, это не происходит за один раз и не выражается в каких-то словах и предложениях, а основано на выяснениях, одно за другим, и просьбах о помощи, пока мы не приходим к совершенной молитве. Творец – это полная авая, которая находится в мире бесконечности и содержит внутри себя абсолютно все. Поэтому, если мы хотим оттуда что-то получить, то словно в компьютере должны точно знать, по какому адресу обратиться, с каким паролем, какую команду использовать, чтобы это была точная просьба. И тогда эта просьба проходит через все ступени и входит в малхут мира бесконечности, где имеются бесконечные возможности, ведь там изначально присутствуют все келим и все света, как сказано, конец действия заложен уже в изначальном замысле. То есть существует окончательно исправленное состояние во всем своем великолепии. Если мы обращаемся правильно, то включаемся в эту систему, находим в ней, согласно своей просьбе, правильное место и извлекаем то, что нам нужно из этой общей памяти, где желание и свет уже пребывают в единстве. И это воздействует на нас и практически продвигает в то состояние, к которому мы обращались в своей молитве. Из урока по письму Бааль Сулама. 25 января 2018 года.
Радиоверсия.
Как распознать добро и зло? Вопрос. В природе существуют некие датчики, которые улавливают силу добра и силу зла. К примеру, растение чувствует, добрый человек или злой. Может ли человек с его ограниченными сенсорными органами восприятия распознать добро и зло? Ответ. Распознавать добро и зло очень сложно. Каббала говорит о том, что вся наша природа – это зло, потому что она полностью эгоистична. Это только лишь желание насладить себя. Так мы устроены, запрограммированы, и с этим ничего не поделаешь. Если мы хотим, чтобы в нас образовалась иная система отсчета, система добра, выхода из себя, ощущения вне себя, то она образуется только под воздействием внешнего поля, высшей силы, силы отдачи, силы любви. Она создала нас эгоистами именно для того, чтобы мы могли состоять из этих двух сил, между ними принимая решение о своем добровольном правильном развитии. Поэтому самое главное – притянуть на себя воздействие высшей положительной силы, чтобы она начала образовывать в нас новую систему, параллельную нашей эгоистической. Это возможно, если мы создаем очень простую лабораторию. Она включает 10 человек. Может быть чуть меньше или чуть больше, но достаточно примерно такого количества, которые пытаются систематически, согласно каббалистической методике, налаживать между собой альтруистические связи, взаимопомощь. Они изучают, как функционирует высшее поле, как подниматься над собой, над своим эгоизмом, как выходить из себя относительно другого, ощущать не себя, а его, пытаться наполнить его. Это и называется любовь к ближнему, когда ты наполняешь его желания своими возможностями. И если мы действуем так между собой в маленькой группе, этого достаточно, чтобы мы начали ощущать влияние высшего поля. Это поле меняет нас. У нас появляются новые ощущения, новые внутренние методы познания. Мы становимся более тонкими экспертами своего поведения, влияния, устремлений. И тогда у нас появляется возможность видеть себя, свой эгоизм со стороны, и таким образом двигаться вперед, строя себя между эгоистической системой получения и альтруистической системой отдачи. Так, в принципе, мы можем продвигаться вперед вплоть до того, что наш эгоизм окажется успешно применяем в альтруистическом ключе, ведь он будет необходим лишь для того, чтобы ощутить все вне нас и наполнять через себя окружающих. Поэтому эгоизм не уничтожается. Все зависит только от его правильного использования. И если мы будем применять его в таком виде, то действительно обнаружим себя существующими в высшем мире, в ином пространстве, в свойстве отдачи и любви, которая одновременно с этим дает нам ощущение вечности, бесконечности, совершенства, подъема над всеми отрицательными ощущениями, которые сегодня нам поставляет эгоизм. Из телевизионной программы «Вместе о главном» Александр Жданов, 24 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 2 февраля 2018 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. Сначала был один сосуд, одно желание с наполнявшим его бесконечным светом. А потом оно разбилось на множество частей, на 600 тысяч душ, и каждое еще на множество осколков. И теперь в каждом осталась лишь крохотная частица от бывшего в них света, слабое свечение киста Дехаюта, которое слегка оживляет желание, чтобы оно совсем не умерло. Но если наши желания начинают соединяться друг с другом, несмотря на стоящий между нами эгоизм, если мы просим силу для его преодоления, то раскрываем в 620 раз более сильный свет, настоящий свет бесконечности. У первого человека, Адама, был только свет Нефеш, а после разбиения и его исправления, после соединения всех осколков, раскрывается свет Наранхай. Выходит, что от Нефеш, от полуживого состояния, бесчувственного словно камень, мы поднимаемся до ступени Творца. Если мы отменяем свое желание насладиться и устраняем разделяющие нас расстояния, то начинаем ощущать все как одно желание, одно явление, одно наполнение. И тогда чувствуем общую душу и Творца, заполняющего все пространство между нами. Мы и сейчас находимся в этом совершенном состоянии, только не чувствуем его, потому что оно скрыто. Если нам предложат, чтобы Творец раскрылся прямо сейчас, мы почувствуем, как внутри что-то сопротивляется этому. Это и есть эгоизм, сидящий в нас змей, который останавливает нас, говоря: «Хорошо, но только не сейчас, чуть-чуть попозже, можно подождать». Именно он и не дает нам достичь цели. Этот змей – наше злое начало, очень маленькое, но страшно упрямое, невозможно его сломать. У нас есть стремление соединиться, и мы готовы бежать вперед, но что-то удерживает нас сзади. Я сам не могу оторваться от этого эгоизма в себе, но зато я могу включиться в группу, и в ответ группа включится в меня, и тогда она сможет повлиять на эту часть моего желания, которая не дает мне соединиться с другими. Когда мы вместе, все становится возможным. Разбиение и восстановление объединения помогает нам выяснить желание насладиться и начать с ним работать. Если я восполняю свое злое начало за счет окружения, взаимного поручительства, то превращаюсь в сосуд для раскрытия Творца, и вся душа принадлежит мне. Я прошу дать мне силу соединиться с другими всем сердцем и душой, ведь это части моей души. Я хочу, чтобы мое злое начало, злой змей внутри меня, стал добрым, и его яд превратился в лекарство. Из урока по статье «В завершении книги Зоар». Внутри нас сидит злое начало, змей, которому всегда удается нас обмануть и испортить все наши благие намерения. Как можно ему сопротивляться или даже превратить в помощника? Только окружение может здесь помочь. Дай окружению воевать с этим змеем, который в последний миг не дает тебе закончить действие, и потому все оно выходит эгоистически без капли отдачи. В этом нам и необходимо взаимное поручительство. Я сам не способен направить себя к цели и сделать малейший шаг в ее сторону. Творец скрыт, его величие скрыто. Я не могу выполнить отдающее действие, потому что весь получающий, поэтому вся надежда на окружение. Именно благодаря разбиению образовалась система, позволяющая нам выйти из желания насладиться. Мы отвергаем связь с окружением, поддержку, соединение, а именно в них и заключаются все средства для достижения духовного. Из утреннего урока 2 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Секрет женской силы, часть 3. Я думаю, что в нашем мире все зависит от женщины. Если бы женщины сегодня вели себя иначе, мир был бы совсем другим. Ведь каждый мужчина, хочет не хочет, осознанно или неосознанно, но руководится женщиной. И это соответствует природному устройству. Ведь женщина олицетворяет Малхут, желание насладиться, основу природы. Поэтому мы управляем миром согласно желанию женщины. Мир стал бы гораздо лучше, если бы женщины потребовали от него быть более стабильным, правильным, безопасным и не давали мужчинам играть в войну и политику. Если бы женщины взялись за мужчин, каждая за своего мужа, и также соорганизовались все вместе, то получилась бы огромная сила. Женщины – это очень серьезная сила, ведь они не увлекаются футболом, алкоголем, рыбалкой, не взбираются на горы. Женщина по своему характеру гораздо взрослее мужчины, который всю жизнь остается маленьким мальчиком. До конца жизни мужчина увлекается разными играми, хоккеем, футболом, ему необходимы приятели, бары. Он как ребенок не может жить без игры, в отличие от женщины. Очень грустно видеть, что женщины во всем мире не могут объединиться, чтобы привести в порядок мир, сделать его более исправленным, стабильным, вынудить мужчин позаботиться о том, что нужно женщинам. Ведь есть такое, что сами женщины не смогут сделать, и от природы это обязанность мужчины – обеспечить женщинам необходимое. Но надо понимать, что хотя мужчины и обязаны женщинам, они сами ничего не сделают, если женщины от них не потребуют в правильной форме. Прежде всего, женщина должна понять, что все в ее руках, и что от природы у нее есть право обратиться к мужчине и потребовать от него. И в природе мужчины уступить женщине и устроить то, что ей нужно – дом, домашний очаг, семью, пищу, экономическое благосостояние. Все это обязанность мужчины от природы. Но если женщины не требуют, то мужчины продолжают быть детьми и забавляются своими играми. Именно это происходит сегодня с человеческим обществом. Раз женщины не спрашивают с мужчин, те превращают весь мир в игру. Не нужно семьи, не нужно детей, никаких обязательств. Главное, чтобы нам было удобно и приятно. Мы видим, что если бы женщина не удерживала мужчину в семье, он проводил бы все время с приятелями, в развлечениях. Проблема в том, что женское требование к мужчине не очень сильное, и поэтому мир понемногу разваливается. Я очень надеюсь, что ситуация изменится, но думаю, что изменения должны прийти через женщин. Наука Каббала говорит, что все зависит от силы женщины, от женской части человечества. Так было во многих прошлых поколениях, где были пророчицы и очень важные женщины, которые либо напрямую, открыто, либо из-за кулис оказывали влияние на историю. Женщины в истории и также в духовной истории играют очень важную роль. Сказано, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его направляет. Продолжение следует. Из 946 беседы о новой жизни. 14 января 2018 года.
Радиоверсия.
Как избавиться от страха смерти? Меня спрашивают иногда, как правильно относиться к смерти, как избавиться от страха перед ней. Прежде всего, надо понимать, страх смерти – естественное чувство, заложенное в нас природой. Из всех живых существ человек больше ценит жизнь и потому больше боится расстаться с ней. Только сильнейшее отчаяние способно превратить для нас смерть в избавление. Теперь, что говорит об этом Каббала? Мы не исчезаем. Наша внутренняя духовная структура не умирает, она продолжает путь из состояния в состояние. А тело, напротив, относится к животному уровню и потому подлежит разложению. На самом деле все устроено согласно изначальному замыслу творения. Человек проживает жизнь, а потом воссоединяется в какой-то мере с общей душой. Вполне возможно, до следующего своего перевоплощения. Объяснить это непросто, сразу возникают обманчивые параллели и аналогии. В действительности Каббала абсолютно чужда мистике, она является именно наукой, она исследует человека и мир. И на основе своих исследований констатирует, никто не исчезает, не уходит никуда. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, заняться чем-то стоящим, найти подлинный смысл, высокую, но досягаемую цель. Тогда мы увидим, что все вечно, совершенно и лишь переходит с одного уровня на другой. Это можно назвать перезагрузкой, но не смертью.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 2 февраля 2018 года. Из Тейлим, псалмов царя Давида. Псалом 11. «Как это говорите вы душе моей, птицей лети? Ведь нечестивые приготовили стрелу, стрелять в темноте в прямодушных. Господь испытывает праведника, а нечестивого ненавидит. Прольет он на нечестивых огонь, праведность любит и тех, кто смотрит прямо». Псалом 12. «Помоги, Господи, ибо нет благочестивых. Ложь изрекают, языком льстивым говорят с двойным сердцем. Истребит Господь уста льстивые, слова Господни чистые. Ты, Господь, беречь будешь их. Кругом нечестивые расхаживают, когда возвышается низость сынов человеческих. Псалом 13. Господи, неужели забудешь меня? Доколе скрывать будешь себя? Освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти. Неприятели ликовать будут. А я на милость Твою полагаюсь, возрадуется сердце мое спасению Твоему. Воспою Господу, ибо Он сделал мне благо. Псалом 14. Сказал негодяй в сердце своем: нет Бога. Господь с небес взирает, есть ли разумный, ищущий Бога. Нет делающего добро. Господа не зовут они. Да придет из Циона спасение Израиля. Когда возвратит Господь пленников народа своего, ликовать будет Яаков, веселиться Израиль. Псалом 15. Кто жить будет в шатре твоем, обитать на горе твоей, ходящий путями честными, поступающий справедливо, говорящий правду. Кто не клеветал, не делал зла, не оскорблял, почитает боящихся Господа, если клянется, не изменяет, деньги не дает в рост, взятки не принимает. Псалом 16. Храни меня, Бог, ибо на Тебя полагаюсь. Благословлю Господа, который наставлял меня. Поэтому радуется сердце мое. Ибо не оставишь Ты душу мою, не дашь ей увидеть могилу. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред Тобой, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 17. Господи, выслушай молитву мою. Она не из лживых уст. Пусть от Тебя изойдет суд мой. Испытал Ты сердце мое, яви милость Твою. В тени крыл Твоих скрой меня от врагов души, спаси душу мою от нечестивого. Я в справедливости созерцать буду Тебя, насыщаться образом Твоим. Псалом 18. Господь, сила моя, избавитель мой, объяли меня узы смерти, потоки бедствий устрашили меня. Призвал Господа, и услышал Он. Избавил меня от врага, ибо держался я путей его, был непорочен пред ним. Щит он для полагающихся на него. Ты возносишь меня, злодея спасаешь. Псалом 19. Небеса рассказывают о славе Бога, деянии его. Тора Господня совершенна, оживляет душу. Повеления справедливы, веселят сердце. Заповедь чиста, освещает очи. Страх чист вовек. Законы истины, справедливы, от неумышленных грехов очисти, от умышленных удержи, непорочен буду. Псалом 20. Ответит Господь в день бедствия, пошлет помощь, воздаст тебе по желанию сердца твоего, каждый замысел твой исполнит, исполнит все пожелания твои. Эти полагаются на коней, а мы Господа славим. Те пали, а мы поднялись. Господи, помоги. Ответь нам, когда воззовем мы. Псалом 21. Силой Твоей радуюсь, спасением пришедшим от Тебя. Желание сердца дал Ты, просьбе не отказал. Жизни просил, Ты дал вечность, ибо на Господа полагаюсь. Найдет рука Твоя всех врагов, в ярости истребит их. Замыслили козни, не удастся им. Воспевать будем мощь Твою. Псалом 22. Боже, зачем оставил меня? Взываю, не отвечаешь. На Тебя уповали отцы, и Ты спасал их. Но я червь в презрении народа. Не удаляйся, ибо беда близка и нет помощника. На помощь спеши. И ответил мне: восхвалять буду Тебя, ибо не отверг мольбу. Когда воззвал, услышал. Псалом 23. Господь поводырь мой, не будет у меня нужды. На пастбищах укладывает, на воды тихие приводит меня. Душу оживляет, ведет путями праведными. Даже идя во тьме, не устрашусь зла, ибо Ты со мной. Пусть благо и милость сопровождают меня, чтобы вечно пребывать мне в доме Твоем. Псалом 24. Господу земля и наполняющая ее. Кто достоин зайти на гору Господню, встать вместе с святом Его? У кого чисты руки и непорочно сердце? Это поколение вопрошающих, ищущих лица Его. Раскройте врата, и войдет Господь сильный и могущественный, Царь славы. Псалом 25. К Тебе, Господи, душу возношу, да не восторжествуют враги мои. пути твои объяви, грехов юности не вспоминай. Веди меня, как неоправданно ненавидят меня враги. Сохрани душу мою, непорочность и справедливость охранят меня, ибо на тебя надеюсь. Избавь, Боже, от бедствий.
Радиоверсия.
Образование в обществе будущего. Вопрос. Как должна выглядеть образовательная среда общества будущего? Ответ. Она должна состоять только из десяток, в которых люди обучаются объединяться между собой, совместно решают все задачи, изучают любые предметы. Вопрос. Классическая система образования включает учеников, преподавателя и изучаемую тему. Как эти три составляющих входят в понятие десятки? Ответ. Преподаватель – это организатор, который задает ученикам определенное количество вопросов и дает определенное количество информации. И они должны с помощью этой информации и объединения между собой решить эти вопросы. В первую очередь они практикуют объединение между собой. Допустим, им надо пройти какую-то часть по физике. Прежде чем приступить к изучению, они объединяются до тех пор, пока не ощущают, что являются одним единым целым, с одним желанием, с одним разумом. И тогда они начинают правильно изучать физику. Естественно, они будут прописывать ее совершенно по-новому. Вопрос. Обычно в коллективах идет дифференциация. Один лучше пишет, другой читает и так далее. Позволяется ли дифференциация в десятке для достижения общего результата? Ответ. Конечно. Так написано даже в книге Зоар. Один читает, другой пишет, третий обсуждает, четвертый подготавливает решения, выкладки, вырезки и так далее. Способности всех складываются в одно целое. Причем заранее никому не указывается, что делать, не ставятся никакие градации или ниши, которые люди должны заполнить. Они сами в своем объединении найдут свое место для максимального включения в коллектив. Вопрос. Вы практически не придаете большого значения знаниям? Ответ. Новый уровень знаний – это не эгоистические знания, а подчеркнутые из раскрывающейся интегральности духовной системы. Эти знания находятся за пределами теории Эйнштейна. Реплика. То есть, получается десятка учеников, знающих задачу, которую им нужно решить. Они сами внутри себя устанавливают цель, сами определяют, какие свойства нужны для достижения этой цели, сами распределяют и идут к ней. Ответ. Они должны решать любую задачу, исходя из своего объединения. У них появится новый разум, новые чувства, новая общность. Десятка, как одна общая схема. Внутри этой схемы соединения, назовите ее матрица или порцов, они найдут решение на любые вопросы. Технические, биологические, какие угодно. Иных путей решения быть не может. Из телевизионной программы «Последнее поколение». 17 августа 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.